Семь парящих лиц придвинулись ближе. Все глаза уставились на меня, ну, если не считать Гремли, поднявшие руку вверх, словно закрываясь от враждебного солнца. Эта возможность послана самими небесами. Уоллес Скруб. Сальный репортеришка. Слово «сальный» я узнал от Даффи, но до сих пор у меня не было повода его использовать. Предположил, что женскую академию мисс Бодикот населяет привидение. И мне подвернулась возможность поднять эту тему, не показавшись легковерным ребенком. Но единственная история о привидениях, которую я могла вспомнить в этот момент, была та, которую Даффи и Фелли рассказывали мне, когда я была совсем маленькой. История, так меня пугавшая, что кровь стыла у меня в жилах. Дело было так. Глава 7. В английской деревушке Мальден-Фенвик, начала я, недалеко от Бокшоу, нашего семейного поместья, я знала, что для пущего правдоподобия нужны достоверные детали. Находится старинная церковь святого Румбольда. Она посвящена ребенку, который, как рассказывает, едва родившись, три раза прокричал «Я христианин», попросил, чтобы его покрестили, прочитал проповедь и умер 3 дней от роду. Девочки беспокойно переглянулись и что-то забормотали. В северном трансепте церкви расположена часовня с могилой крестоносца и его многочисленных жен и детей, а в одной из стен вмурована удивительная скульптура. Это вырезанное в 13 веке изображение состоятельного местного мельника по имени Йоханнес Хотуэлл или Хитуэлл. Надпись уже истерлась и плохо читается. Он лежит на спине среди крестоносцев с открытыми глазами и уставившимся в потолок носом, словно ждет какого-то сигнала с небес от нарисованных святых. В руках он сжимает нечто вроде мешка с мукой, хотя кое-кто настаивает, что, судя по тому, как он разукрашен, это воздушный шар. Но ведь это невозможно, не так ли? Поскольку воздушный шар изобретут братья Монгольфье только через 530 лет. Я сделала паузу, чтобы глубже заронить в них эту мысль. Я рассказывала эту историю теми же словами, какими мне ее когда-то рассказывали сестры. Было очевидно, что я завладела вниманием своих слушательниц. Йоханнес, человек властолюбивый, несмотря на предупреждение отца, женился молодым. «Занимайся мельницей», — снова и снова повторял ему старик, — «а женится пусть безумцы». Все это можно прочитать в маленьком буклетике, который продают у входа леди из алтарной гильдии. Несмотря на отцовские предупреждения, Йоханнес, как я уже сказала, выбрал себе жену, сварливую старую деву из соседней деревушки, не упустившую свою выгоду. Вскоре после этого у Йоханнеса появился прыщ. Сначала он представлял собой не более чем крошечную красную точку между лопатками, похожую на след от комариного укуса. Но время шло, и прыщ увеличивался и увеличивался, пока не превратился в жирный гнойный фурункул, ярко-красный нарост на спине. Я уточнила, похожий на спящий вулкан с шапкой снега, то есть гноя на верхушке. «Фу!» — воскликнула одна девочка. Его жена умоляла разрешить ей выдавить эту штуку. Она сказала, это похоже на ведьминский знак. Но он не позволил. «Оставь меня, жена», — сказал он ей, — «ибо пусть это и фурункул, но это моя плоть». И она достаточно хорошо знала свое место и понимала, когда надо замолчать, по крайней мере, пока он бодрствует. Однажды ночью она не могла уснуть из-за беспокойства. Наверняка, когда ее муж снимет Казиму, чтобы осуществить первое церемониальное омовение в мельничном пруду, кто-то да заметит этот прыщ, люди будут в ужасе, пойдут слухи и сплетни, селяне перестанут возить ему зерно, вместо этого они отправятся в Бишоплейсе. Она и Йоханнес пойдут по миру, в то время как другие будут процветать. Все эти мысли крутились у нее в голове, пока она лежала без сна, и лунный свет, проникавший сквозь окно, ярко освещал спину ее спящего мужа и огромный прыщ на ней. Она протянула руку и ухватила эту штуку двумя пальцами, большим и указательным. У девочек, сидящих кругу, отвисли челюсти. Это оказалось слишком легко. С едва слышным «хлоп» я имитировал этот звук, хлопнув пальцем по щеке. Эта штука лопнула, и гной потек наружу. Она еще немного подавила, пока ранка не очистилась и не потекла кровь. Ее муж шевельнулся, издал длинный вздох, перекатился на спину и захрапел. На следующее утро он пожаловался, что поранил спину. «Должно быть, ты зацепился за плетень», — сказала ему жена, и больше он эту тему не подымал. Но время шло, и прыщ снова начал расти, еще более воспаленный и красный, чем раньше, если это возможно. Как и в первый раз, мельничиха подождала до субботней ночи, когда муж уснул, выпив 2 или даже 3 кувшина эля, и снова выдавила эту штуку, на этот раз более уверенно, чуть ли не радостно. Ее удивило, что вместо того, чтобы бояться, она на самом деле получает удовольствие. Годы шли и шли, бордовый прыщ рос и с каждым разом становился все больше и синюшнее, чем прежде. Ей казалось, будто сама преисподняя наполняет его грязью и серой откуда-то из адских недр, таящихся в ее муже, Йоханнесе. Мельничиха обнаружила, что предвкушает тот момент, когда можно будет снова выдавить эту адскую гадость, к тому моменту превратившуюся в кисту. Каждый раз она с нетерпением ждала, когда же она медленно и постепенно наполнится. Однажды вечером мельник умер между бифштексом и пивом. Вот так. Он сполз со стула и умер, даже не успев головой коснуться пола. Старуха смертельно испугалась. Вдруг это она убила его своими беспрестанными тайными манипуляциями? Что, если бы он был еще жив и спокойно ел мясо с пастернаком, если бы она оставила его в покое? Что, если шериф графства схватит ее и повесит за преступление? Так что она решила молчать и никому не рассказывала о прыще и о том, что она сделала. А через несколько дней мельника похоронили в трансепте святого Румбольда в массивной мраморной гробнице, на крышке которой вырезали его имя и даты жизни. Время шло, и в деревне его начали забывать, как часто бывает с тем, что у тебя под носом. Но вдова Йоханнеса его не забыла, о нет, совсем наоборот. Она не спала ночами, думая не о своем покойном муже, но об этом наросте, который, может быть, все еще растет между его лопатками даже в могиле. «Некому его выдавить», — размышляла она, — «и он продолжает увеличиваться». Вдова представляла его в темноте гроба, как он растет, 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 и никто о нем не позаботится. Он покинут. Женщина думала о прыще как о своей собственности. И, по правде говоря, она по нему скучала. Ей не доставало процесса выдавливания. Она скучала по звуку, с которым прыщ лопался. Она не могла совладать со своими мыслями, и ей стало ясно, что надо что-то делать. Поэтому одной безлунной ночью старуха тихо выбралась из спящей деревни и направилась окольным путем вдоль берега реки в сторону церкви. Войдя внутрь, она перекрестилась, 1000 раз прочитала «Отче наш» и 2 дюжины раз «Аве Мария». С помощью крепкой кочерги, которую она принесла с собой, завернув в шаль, отодвинула крышку гроба. Я снова сделала паузу в своем повествовании и осмотрелась. Огонь свечи горел совершенно ровно и тянулся вверх. Никто не дышал. Даже Джумба открыла рот от удивления.